говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж» в Великий Страстной Четверг. В начале этого часа приглашаем вас послушать слово преснопоминаемого всеми нами любимого протоиерея Дмитрия Смирнова, одного из тех батюшек, которых мы с особой благодарностью вспоминаем в дни 30-летия нашей радиостанции, как одного из отцов-основателей. Сегодня отец Дмитрий в своем слове размышляет над словами Спасителя: «Возьми крест свой и следуй за мной». Особенно они актуальны в эти дни, когда Господь вот-вот взойдет на Голгофу, изнемогая под своим крестом. Подвижники благочестия русского зарубежья. Передачи из этого радиоцикла готовит и ведет на нашей радиостанции доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков. Совсем недавно мы отмечали с печалью столетия русского исхода, и в этом радиоцикле, в частности, рассказываем о тех святителях, священнослужителях, кто вынужден был в тяжелые для Отечества годы расстаться с ним и продолжить свое служение в русском рассеянии. Одним из них был преснопоминаемый архиепископ Феофан Быстров. Подробнее его жизнеописание Андрей Александрович Кострюков напомнит примерно в середине часа. О христианстве как сораспятии Христу. Слово преснопоминаемого протоиерея Дмитрия Смирнова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелист Марк передает речь Христа Спасителя своим ученикам. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Вот в этих словах все Евангелие. Во-первых, Господь призывает исключительно тех людей, кто хочет. Потому что Евангелие, спасение, Царство Божие – это совсем не для всех. Много званых. Потому что Господь зовет вообще всех, родившихся на земле. Но совсем не каждое сердце откликается. Поэтому кто действительно хочет. И вот в той же Фраме совсем не все хотят. Не только совсем, а большинству это вообще совершенно не требуется. Это большинство совсем не хочет идти за Христом. Хочет чего-то своего. Идти за чем-то таким своим. Что нравится. Все время какие-то возникают хотения, начиная с детства. Хочу, хочу, хочу. И так это всю жизнь и продолжается. И для них Господь говорит: отвергнись себя. Потому что если кто-то из нас вдруг захочет идти за Христом, то это действие должно предваряться отвержением себя. Ну почему? Потому что Христос куда идет? Он идет на Голгофу. А что там на Голгофе происходит? А там Христа распинают. А что такое христианство? А христианство — это есть сораспятие Христу. Каждый, кто хочет за Христом идти, он идет на Голгофу и с ним, со Христом, идет на распятие. А большинство людей хотят, чтобы все было хорошо. То есть задача прямо противоположна. И Господь здесь напоминает сразу же: возьми крест свой и следуй за мной. Второй раз повторяет. Человек отвергается себя, берет свой крест. Потому что каждый человек все хочет мир переустроить. Людей, порядок в государстве. Там, хочет там заставить, чтобы было по его воле всех окружающих. Это совершенно задача такая нехристианская. Даже противоположная христианству. Христианство, оно выражается в этих словах: возьми свой крест. А крест — это как раз то, что предлагает нам жизнь. Это наши болезни, это наши родители, это наше устройство той жизни, в которую мы родились. Крест – это наши умственные способности или, наоборот, их отсутствие. Это все крест. Крест – это здоровье наше. Крест – это отсутствие здоровья. Почему так Господь устроил? Он это не устраивал. То, что жизнь превратилась в крест, в этом виноват сам человек, потому что не поверил Богу. Первый не поверил — это Ева с Адамом, и мы также, потому что Господь говорит, а мы этому не верим. Мы все хотим жизнь переустроить по-своему, так как мы это чувствуем, понимаем, как нам нравится. Вот теперь появилось замечательное такое слово латинское. Все хотят, чтобы им было комфортно. Но ведь нельзя спросить у человека, который висит обнаженный, прибитый ко кресту под палящим солнцем: ну как тебе, комфортно? Разумеется, если человек произнесет такие слова, это значит, он просто присоединился к тем издевательствам, которые вокруг и так звучали, призывая там: ну если ты Сын Божий, сойди со креста. Поэтому очень немногие религиозных людей становятся христианами. И человек сам покинул вот это райское состояние, которое Господь на земле ему создал, потому что сначала Господь создал рай, а уже потом поселил там людей. Но люди сами нарушили это устройство, и пришлось им выйти. Ну вот, и теперь большинство людей хотят устроить для себя рай, потому что, ну, некоторые думают о всеобщем благе, думают: сейчас вот мы так придумаем такую конституцию, такие законы, и будет рай на земле. Ничего не получается. Как рай не строй, все равно получается концентрационный лагерь. Потому что человек такое существо, что каждый человек, он стремится к чему-то своему. И некоторые люди убеждаются в том, что нельзя сделать всеобщее благоденство и блаженство. Ну, хотя бы сделаю для себя. И тоже не получается. То бабушка нудит, то папа пристает, то мама меня не понимает. Особенно страшно, когда жена. Я ей говорю, она меня не понимает. А что там понимает? Один хочет своего, а другой хочет своего. А что такое понимание? Каждый от другого требует христианства. Ты свое оставь, а только все для меня. И тогда все будет правильно, хорошо. Это значит, ты меня поняла. А христианство совсем наоборот. Это я оставляю все и делаю все для нее. Но вот человек никак с этим не соглашается, поэтому он весь в муках, страданиях живет. Годы идут, жизнь становится бессмысленной. Это идея фикс, которая им владеет, она приносит ему одни только страдания. Но отвергнуться себя человек не то что не может, а он не хочет. Вот в этом трагедия нашей жизни. Дальше Господь пытается это объяснить еще более подробно. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто, наоборот, потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Смысл существования нашей души не в том, чтобы ее всячески ублажать. Что бы мне ни захотелось, я буду к этому стремиться. Нет, совершенно по-другому. Кто хочет душу свою сберечь, он свою душу поставит на службу. И будет служить Богу, ближнему. В этом смысл. Тогда он душу приобретет. Приобретет для чего? Для Евангелия и для Бога. Потому что цель не для того, чтобы себе приобрести что-то приятное, а цель такая, чтобы как можно шире и больше и глубже послужить Богу. Ну, через ближнего. А зачем это нужно? Тем более ближний – это такое противное существо. Не приведи Господь. Ради него и вообще ничего и делать-то не хочется. Но делая, приобретаешь очень важные свойства для своей души, которые совершенно необходимы для того, чтобы тебя посетила благодать Божия. А только она может спасти человека. А спасение заключается в преображении. Вот этот противный, никчемный, глупый человек вдруг преображается под действием благодати Божией и становится источником спасения и для себя, и для всех других. Но это можно только служа. Так и Христос, я, говорит, пришел для вас и был среди вас как служай, то есть служащий. И как самый яркий символ этого — это когда он перед своей смертью взял, налил в таз воды и умыл ноги ученикам. Потому что слова, ну, обычно молодые люди, они не запоминают. Очень часто даже на исповеди приходится, чтобы убедиться, что человек тебя понял, я говорю: повтори. Иногда бывает так, что это повторение так далеко отстоит от того, что я сказал, что принимает противоположный смысл. Приходится говорить 3 раза, 4, пока что-то в голове застрянет. Но как только человек дойдет до остановки, он все равно забудет. Что тут делать? Вот Господь использовал такой пример. Он им показал. Потому что человек часто запоминает именно само действие. А слова, которые объясняют это действие, он не запоминает, а уже потом, вспоминая само действие, что-то до него доходит. И вот поэтому Господь умыл ноги своим ученикам, чтобы показать, что если Он, Христос, Создатель Вселенной, им же вся быша, Он умыл ноги этим ребятам, простым, неграмотным рыбакам, которые на 90% вообще не понимали Его. Что это самое главное, что нужно запомнить человеку, который захотел стать христианином. И вот Господь в этих словах как раз и объясняет. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Ну, все земли мои, вся недвижимость моя, все армии мои, все деньги во всех банках в разных валютах мои, все музеи мои, все красотки мои, а все мужичье – это мои вассалы. Все мое. Приобрел весь мир. И дальше что? А если душе своей повредит? Ну, пожил все твое. Вот Антихрист, когда придет, он будет владеть всем миром. Ну, завладел. Пройдет 3,5 года, и придет Христос, и уничтожит его. И все, вот его, все его царство всего 3,5 года. И будет новая земля и новый мир. И все, что он вот приобрел, он не сможет даже этим воспользоваться. Это ничто. Поэтому все потуги человека, и Господь вот постоянно это показывает человеку. Был такой богатый человек, говорят, что он самый богатый. Аристотель Анасис. Сыночек-наследничек разбился на самолете. Дочка после смерти папочки скоро умерла. Ну и кому это все досталось? Никому. Сколько он старался. Даже женился на Жаклин Кеннеди, жене президента Америки, убиенного. Сколько он людей убивал. Сколько он рвался вот к этому богатству. Имел самый крупный торговый флот. Денег столько, что можно все, что хочешь, с этими с деньгами сделать. И что толку-то? И пожил-то недолго, и помер, и ничего с этими деньгами доброго не случилось. Все рассыпалось. И возьмите в Москве хотя бы любое здание. И посмотрите историческую справку. Каждые 30 лет меняется хозяин. Человек строит, платит деньги, там все делает. Раз умер, все, наследники продают. Другой занимается, третий, четвертый, пятый. Вот была камергерша Анна. Умерла ее внучка. И она построила храм Благовещенский. Потом пришла советская власть. Сделали склад. Здесь, в центральной части, шурупы, гвозди, всякие такие скобяные изделия. В алтаре краски. В той части мясо, рыба, картошка, свекла, крупы. А вот в той части забыл. Но это не важно. А наверху старая мебель и гуляющий ветер. Или сейчас в Санкт-Петербурге там битва такая идет, смешная, за Исаакиевский собор. Монферран построил музей, чтобы люди ходили в музей, покупали билеты, лезли наверх и смотрели на Санкт-Петербург. А сейчас что? Пришли церковники и требуют отдать им музей. Причем с самого начала как только Монферран построил этот собор по заказу императора, то сразу церковники пришли, отняли и стали там службу служить. Какое безобразие. И какая ж наглость, что хотят сделать вход бесплатным. Вообще не предстоит. Когда пришли большевики, первым делом все серебро и все золото они с собора из интерьера ободрали. Где это все? В Швейцарии, в банках. Так что меняется с каждым поколением людей. И даже сам Антихрист, когда придет, он ничего не сможет сделать. Потому что жизнь человека на земле, когда человек пытается сделать вот по своим желаниям во что бы то ни стало, это ничего никогда не получится. Поэтому христианин, который вроде бы отвергается себя, и вместо того, чтобы жизнь, свою жизнь, как вот психологи нынешние говорят, ты понимаешь, ты полюби себя, ты поживи для себя. Так дети там, да чихать на них, надо все для себя. От жизни надо все взять. Ну, возьми все. А потом, куда это все? Это все никуда. А ты сам куда? Как куда? В преисподнюю. Там собирается народишко, который жил для себя. Но в это надо верить. В этом-то и загадка. Что человек, ну, как бы думает, сомневается. Особенно такие дураки находятся, которые говорят, я считаю. Полторы книжки прочел и уже считает. Я считаю это, я считаю то. Ты что, поумнее, чем Василий Великий? И чем человек звонче рассказывает другому о том, что он считает, тем глупее он выглядит. И не только выглядит, он на самом деле глуп. И единственная правильная жизнь – это когда согласовывать свою жизнь с волей Божией, которая, к счастью, изложена в Священном Писании, потому что ученики Христовы записали его слова. И нам оставили 2000 лет все те люди, которые хотели стать христианами, они читали это слово и в своей жизни обязательно применяли. И дальше Господь говорит, какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Это как раз речь идет о том, когда Господь придет на землю второй раз. Но уже не как сын Иосифа, плотника, хотя и царского рода, а во всей своей славе, божественной силе, со всеми ангелами. И еще там Антихрист со своими чипами будет делать, со своей тотальной слежкой за каждым. Что он сможет сделать? Да ничего. Все в божественном огне это расплавится. Поэтому каждый человек в зависимости того, что у него в сердце, он сам выбирает ту жизнь, которой он живет. Кому веришь? Какой образ жизни ты выбираешь? Что для тебя смысл твоей жизни? Для чего ты воспитываешь детей? Кого ты хочешь вырастить? Спортсмена, ученого? Или ты хочешь вырастить христианина? А иногда вот так посмотришь, как родители воспитывают, и видишь, что они хотят вырасти урода. Потому что и воспитание и папочки, и мамочки, и бабушки, слава богу, дедушка не участвует. Он занят либо рыбалкой, либо телевизором. Ему все давно надоело, отстаньте. Вот единственный нейтральный человек. А остальные все аккуратно уродуют детей. отдают во всякие заведения уродские, чтобы не только своей силой, но еще с помощью специально подготовленных уродов уродовать детей. К сожалению, это так. А самое главное, упускается. Поэтому дети и хотят. Один хочет быть космонавтом, другой хочет там архитектором, третий там еще кем-нибудь. А все занятия вполне приличные. Для Бога это совершенно нейтрально. Вот подходишь к могиле, написано «Сидоров Афанасий Захарович». Но никто же не пишет «Слесарь шестого разряда». Ну какая разница? Никакой. Важно только одно. Он умер и жил как христианин или нет? Вот это важно для Бога. Потому что от этого зависит участь вечности. Он свою душу-то потерял ради Евангелия. Он все оставил, чтобы Евангелие воплотить в своей жизни. Ну а если получится и в жизни своих детей, тогда здорово. Сам стал христианином и детей вырастил христианами. Не уродами, а христиан. Хотя по-чешски урода это значит красавица. Вот от слова уродиться. Ну, у нас тоже в русском языке говорит уродилась на славу. Такое есть выражение. Так что вот надо нам над этим задуматься. Над словами Господними, которые нам евангелист Марк нынче напомнил. Отвергнись себя, возьми крест свой, следуй за Христом, и это лучше. Тогда душу приобретешь для Бога и для Евангелия в вечности. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбим. Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий радиоцикла, доктор исторических наук, кандидат богословия Андрей Александрович Кострюков.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя наша передача в цикле «Подвижники благочестия русского зарубежья» посвящена архиепископу Феофану Быстрову, человеку, который у нас известен под именем Феофана Нового Затворника. Многим известен он как духовник последнего нашего императора, царя-мученика Николая. Человек, который часть своей жизни провел в эмиграции и там же и отошел ко Господу. Но хотя наш цикл посвящен подвижникам, Я все-таки хочу напомнить, что он не является заявкой на канонизацию. Да, и моя задача не только представить подвижников как святых, но и сказать о таких моментах, которые могут вызвать у кого-то сомнения, да, какое-то непонимание.
Да просто отдать дань памяти в том числе, поскольку, конечно же, мы...
Да, вот, знаете, конечно, не все было гладко даже и у святых, даже у канонизированных святых. К владыке Феофану тоже отношение, наверное, не всегда ровное. С одной стороны, это действительно был выдающийся подвижник, и я бы его сравнил даже с древними отцами и подвижниками. С другой стороны, все вот эти юрисдикционные конфликты русского зарубежья, они не могли не отразиться на жизни, на взглядах людей. Владыка Феофан здесь не стал исключением, и его позиция, его взгляды были не приняты многими. Но, наверное, я расскажу обо всем по порядку. Владыка Феофан Быстров родился 31 декабря 1872 года в семье священника в деревне Подмошье Санкт-Петербургской губернии. В миру его звали Василием. Семья была очень благочестивой. Василий окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Ну и, как вспоминает один из его современников, владыка Вениамин Федченков, уже в годы учебы он пользовался большой любовью и уважением со стороны своих однокурсников. Владыка Вениамин писал, что Василий Быстров всегда поступал по-товарищески, всегда помогал всем учить уроки. И настолько его любили, что когда отец Феофан был рукоположен в иеромонаха, то его товарищи по семинарии подарили ему большой нагрудный золотой крест. И сам владыка Феофан впоследствии этот дар очень ценил. Но вообще жизнь этого архипастыря была связана с Санкт-Петербургом. 19 лет он провел в стенах Санкт-Петербургской академии. Он мечтал о монашестве, хотел уйти в какой-нибудь отдаленный монастырь и подвязаться там, но не получилось. И как сам владыка Феофан впоследствии писал, ему не советовали это делать два известных старца того времени. Это старцы Гефсиманского скита под Сергиевым Посадом, старец Варнава и старец Исидор. Они ему сказали, что его путь — это ученое монашество, и он должен вот принять на себя этот крест и быть монахом фактически в миру. Но владыка Феофан отнесся к этому с большим смирением, и впоследствии он действительно служил в миру и немало сделал для того, чтобы и учение церкви сохранить, и паству приумножить.
Самое трудное из монашеских деланий в миру.
Да, тут, конечно, не позавидуешь владыке Феофану. Искушений было много. Да, он был пострижен в честь преподобного Феофана исповедника, причем он настолько ревностно относился к будущему монашескому постригу, что, согласно воспоминаниям современников, он даже убегал перед постригом не один раз.
Как древние отцы церкви.
Прямо. Да, святой Амвросий Медиоланский, святой Федор Одесский. Да, считали, что, конечно, это служение очень высокое. Вот, будущий владыка убегал, но потом все-таки был пострижен. Ну и уже начинается его житие настоящего православного подвижника. Ну, вот известен, например, такой факт, что после пострига к нему приезжали его поздравить мать и сестра. Ну, с матерью он поговорил, а с сестрой уже встречаться не стал, желая там максимально разорвать все отношения с миром. И даже находясь фактически в миру, все-таки
мир хранить такой мир. Душевный, духовный, да?
Да, хранить мир, ну и духовно быть, конечно, монахом. Ну, за эти годы имеются разные свидетельство о владыке Феофане. Ну, вот протопресвитер Георгий Шавельский, который учился в академии чуть позже отца Феофана, он говорил, что отец Феофан, будучи инспектором, семинарию распустил. Что отец Феофан настолько был углублен в себя, в молитву, что дисциплина упала. Что владыка Феофан был очень скромным, был очень тихим, разговаривал, закрывая лицо рукавом рясы, и чем недобросовестные ученики и пользовались. Однажды владыка Феофан сказал студенту: «Господин студент, у вас длинные волосы». На что студент ему нагло ответил: «А у вас тоже длинные». На этом все и закончилось. Владыка смирялся. Но вот почему я об этом рассказал? Потому что, как покажет дальнейшая судьба владыки Феофана, если проблема касалась не его, а всей церкви, то он просто преображался и становился пламенным защитником церковного учения, защитником правды, защитником добра. Но не у всех отзывы такие вот строгие, как у отца Георгия Шавельского.
Но отец Георгий вообще отличался, как мы помним из вашей же беседы, такой остротой и резкостью
всех
суждений.
Да, да, отец Георгий, конечно, человек был своеобразный. Вот, ну, а что касается другого мемуариста, владыки Вениамина Феченкова, то он все-таки вспоминает другие вещи. Он говорит, что архимандрит Феофан устроил златоустовский кружок, да, кружок имени святого Иоанна Златоуста, где студенты изучали творение святых отцов. Собирались студенты раз в неделю, изучали какое-то произведение святого отца, кто-то готовил доклад, другие заранее готовили вопросы, и вот все это превращалось в очень интересную дискуссию.
Такой опыт и сейчас неплохо бы среди студентов устроить, да?
Ну, полезно. Я думаю, что да, ну, конечно, это патрология прежде всего, да, это патрологи должны заниматься, но я лично вот таких случаев не знаю. Ну, может быть, где-то есть, что-то где-то устраивается, но мне такие случаи неизвестны. Но вот через этот златоустовский кружок прошли и владыка Вениамин Феченков, и будущий святитель Серафим Соболев. И этот кружок прививал любовь к святым отцам, к чтению их творений. Польза от этого, конечно, была огромная. И сам владыка Вениамин впоследствии писал, что однажды даже был случай, когда петербургское духовенство хотело предложить синоду ряд модернистских нововведений, и вот на это заседание отправились выпускники академии, ну, уже в священном сане, и вот они как раз взглянули на все эти проблемы с точки зрения святых отцов, и им удалось достаточно легко сломить вот этот вот модернистский напор. Вот, так что, конечно, польза была огромная. Сам владыка Феофан в 1905 году защитил магистерскую диссертацию «Тетраграмма» или «Ветхозаветное божественное имя Иеговы» и стал экстраординарным профессором и инспектором Санкт-Петербургской духовной академии. Ну и, будучи профессором и инспектором, он трудился до 1909 года, когда был назначен ректором Санкт-Петербургской академии и рукоположен в епископа Ямбургского. Вот как раз именно в те годы и состоялось знакомство владыки Феофана и царской семьи. Владыку Феофана часто называют духовником царской семьи, но официально он духовником не являлся. Там официальный был другой духовник, отец Александр Васильев. И владыка Феофан никогда не давал царю каких-то политических, экономических советов. То есть у него было исключительно духовное влияние на царскую семью. Конечно, влияние плодотворное. При этом владыка Феофан занимался и богословской работой, ну, в частности, он работал в комиссии по обмену мнениями со старокатоликами, участвовал в заседаниях. Ну, а в 1910 году он был назначен на Симферопольскую кафедру. Вот это назначение тоже говорит о близости владыки Феофана с царской семьей, потому что царская семья целые месяцы порой проводила в Крыму, И вот близость владыки была, конечно, царственным страстотерпцам очень нужна. Но, к сожалению, отношения потом разладились. Владыка Феофан выступил против влияния на императрицу Григория Распутина. И ну, в этом он был не одинок. В общем, там группа архиереев была возмущена этим влиянием. А владыка Феофан, как наиболее близкий человек царской семье, был вынужден императору и императрице об этом сказать.
Он тоже ведь свидетельство мужества определенное, да?
Ну, конечно, он понимал, что этим он может повредить своей карьере.
Что и произошло.
Да, ухудшить отношения с царской семьей.
Знаете, некоторые... Но не промолчал все-таки.
Но не промолчал. Такой вроде бы скромный, смиренный монах. Вот это очень важно. И владыка Феофан был... действительно вскоре переведен на Астраханскую кафедру. И здесь в скором времени да, произошел инцидент, который также говорит о владыке Феофане как о человеке, для которого правда выше карьеры и выше всего личного. В день именин императора полагалось совершать торжественный молебен в собор. Пришли сановники астраханские, и губернатор, и высшие чиновники. Пришел и персидский консул. Но он не только был в головном уборе, как мусульманин, он еще и занял место между кафедрой и амвоном. Владыка Феофан сначала через диакона попросил его отойти в сторону и занять место среди чиновников. Потом послал протоиерея, потом уже сказал сам. И вот уступать не хотел никто, и молебен задержался на целых полчаса. Но владыка Феофан так и не начал служить молебен. Впоследствии консул пожаловался, и владыка Феофан был переведен в Полтаву. Ну, в Полтаве он... столкнулся с тем, что кафедральный собор был пуст, народу было мало, и ему приходилось и проповедью, а главное, своим личным примером привлекать народ в церковь, и это действительно удалось. Но дело в том, что он был истинным монахом и подвижником. Спал он, если было теплое время года, на полу, в другое время года на железной кровати с досками вместо матраса. Подолгу молился, всегда молился со свечой в руке, перед иконами, ел очень мало. Ну и, в общем, все его жизнь видели. Ну а когда началась Первая мировая война, то владыка отдал свою резиденцию под военный госпиталь, а сам просто перешел жить в семинарию. Вот очень интересное воспоминание владыки Вениамина Федченкова. Он говорит, что архиепископ Феофан постоянно пел во сне, пел молитвы, что вот, видно, у него молитва настолько уже вошла даже в подсознание, что стоило ему заснуть, и он постоянно напевал псалмы, духовные песнопения, и даже по этой причине он, едучи в поезде, боялся заснуть, потому что если он засыпал, то вот начиналось опять...
По сути, непрерывная, да, вот можно сказать, молитва.
Надо да, же. Да, надо владыка же. Занимался Иисусовой молитвой и, кстати, советовал, что если человек, находясь в храме, не понимает, о чем читают, о чем поют, то читайте Иисусову молитву. Да, он и занимался Иисусовой молитвой, был близок к афонским монахам, ну, в частности, к схимонаху Лоту, который был также там, духовным отцом в эмиграции и святитель Серафима Соболева. Да, вот должен сказать, что в начале этого года, находясь в Болгарии, мне довелось слышать очень интересный доклад, где прозвучала такая информация, что на Афоне в Крестовоздвиженском ститу, где подвязался старец Лот, вот была обнаружена его голова. И хотя старец Лот не прославлен в лике святых, но я думаю, что сомнений в его святости не будет ни у кого. Но все-таки духовник двух ну, фактически святителей, владыки Феофана Быстрова и владыки Серафима Соболева. Вот. Ну а там, тут уже грянула революция в 1917 году. В годы гражданской войны Владыка Феофан арестовывался петлюровцами за то, что отказался служить панихиду по бывшему гетману Украины.
Там, Ивану... будучи в Полтаве.
Да, да, в Полтаве, по Ивану Мазепе, который там предал Петра Первого. Ну и вот за этот отказ оказался в тюрьме, был освобожден уже только войсками добровольческой армии генерала Деникина. Ну и с отступавшей армией Деникина владыка Феофан оказался в Крыму. Здесь по его ходатайству был рукоположен в епископа святитель Серафим Соболев. Архипастыри тогда очень дружили. Ну а затем была эмиграция. В эмиграции владыка Феофан проживал сначала в королевстве сербов, хорватов и словенцев, а затем в Болгарии. Очень жестко выступил в 1922 году против обновленческого раскола. И надо ведь помнить, что зарубежная церковь не прекратила свое существование в 1922 году, да, несмотря на, казалось бы, указания патриарха Тихона, именно по той причине, что патриарх Тихон находился под арестом, а для государства просто российской церкви не существовало. Для богоборческого государства церковью был обновленческий раскол. И поэтому отказ вот от самоликвидации был тесно связан с критикой обновленчества. И русская зарубежная церковь даже намного более жестко, чем впоследствии патриарх Тихон, осудила обновленческий раскол. И владыка Феофан часто исполнял обязанности главы зарубежного церковного управления в моменты, когда отсутствовал в сремских карловцах владыка Антоний Храповицкий, глава русской зарубежной церкви. В середине 20-х годов владыка Феофан переехал в Болгарию к своему давнему знакомому, к владыке Серафиму Соболеву. Но владыка Феофан жил в синодальной палате, старался не отягощать владыку Серафима. Жил он по-прежнему так же, как и раньше, так же аскетично, как и прежде. И именно в Болгарии были отмечены даже чудеса по его молитвам. Ну вот одно чудо произошло с Анной Васильевной Аббати. В Болгарии была эпидемия малярии, и муж Анны Васильевны, врач, прекрасно знал, что его жене осталось жить всего несколько часов. Он знал владыку Феофана, надеялся на его молитвы и направил ему телеграмму, что вот жене осталось жить всего несколько часов, просил его молитв. Ну, а сам вот, врач должен был ехать срочно спасать других. Он не мог оставаться дома. Вот с таким тяжелым чувством покинул дом. И когда вернулся через некоторое время, он думал, что возвращается уже к мертвому телу жены, не обратил внимания на телеграмму, которую ему сунули в руки, и, войдя в дом, увидел, что его жена жива, здорова, полностью выздоровела. И тут он вспомнил об этой телеграмме, вытащил ее из кармана. А это телеграмма от владыки Феофана: «Молюсь за больную, по милости Божией она поправится». Ну, посчитали, что, да, выяснилось, что как раз владыка Феофан стал молиться об этой женщине, вот когда там, по прогнозам врачей, ей оставалось жить уже там, наверное, последние минуты. Вот, она выздоровела. Другой случай, который прекрасно показывает, что собой представлял владыка, он относится к более позднему времени, к 1928 году. Владыка тогда находился в Варне, служил в русском храме. Это был Великий Четверг. И вот во время службы стало происходить что-то страшное. Зазвенели колокола на колокольне, закачались паникадила, послышались какие-то звуки. Это было землетрясение. Эпицентр находился не в Варне, а в городе Черпан. Город этот был разрушен полностью, причем землетрясение было очень страшным. И, как говорили очевидцы, там земля просто поглощало людей. Появлялись в земле щели, люди туда проваливались, они через несколько минут закрывались. В общем, было очень много пропавших без вести, вот так поглощенных землей. И Варне, конечно, толчки тоже были ощутимы, но вся Варна в ужасе выбежала из домов, из церквей. Но владыка Феофан, почувствовав эти толчки, он сказал духовенству в алтаре: «Стойте и молитесь». Священник попросил владыку Феофана, чтобы он разрешил ему выйти на амвон и успокоить народ. А владыка Феофан говорил: «Никуда не ходите, стойте и молитесь». Ну и народ, поначалу так заволновавшись, увидел, что в алтаре все спокойно, все молятся, и все остались на месте. Так что русский храм Варне остался единственным храмом в городе, который продолжал молиться.
Вот, и уцелел, да.
Нет, ну уцелело в Варне все-таки многое, да.
Но панике не поддались.
Но панике не поддались. Во время землетрясения в Варне вот так в храме молились только наши соотечественники. Вот. Ну и, конечно, благодаря владыке Феофану, благодаря его твердости.
Или веры.
Ну и твердость этого архипастыря в конце концов привела его и к конфликту с зарубежным синодом. Владыка Феофан как-то старался ориентироваться на свою совесть. Да, когда начались разногласия между синодом Русской зарубежной церкви и владыкой Евлодием в Западной Европе, то именно владыка Феофан и владыка Серафим отправили свое известное письмо митрополиту Сергию Строгородскому в Россию с вопросом, что же делать дальше. А затем владыка Феофан так достаточно отрицательно отнесся к тому, что зарубежная церковь не смогла удержать в своем подчинении Западную Европу во главе с владыкой Евлодием. Считал, что эти разделения в эмиграции на руку только врагам церкви.
Да так оно и было ведь, по сути, да?
Конечно, так оно и было. И сейчас, в общем-то, можно считать доказанным, что в значительной степени юрисдикционные разделения в русской эмиграции были спровоцированы советскими спецслужбами. И даже Тучков, вот этот красный оберпрокурор, был награжден за то, что вот предпринимал действия по расколу русской эмиграции. Конечно, единая и сильная русская зарубежная церковь коммунистическому государству была совершенно не нужна. Но владыка Феофан Быстров проявил твердость своего характера и впоследствии. Дело в том, что его вполне можно назвать совестью русской зарубежной церкви. Вместе с святителем Серафимом Соболевым они, например, выступили против признания польской автокефалии, которая была незаконно предоставлена Константинополем. Дальше владыка Феофан резко отозвался об учении протоиерея Сергия Булгакова о Софии. Владыка Феофан считал, что в этом учении присутствуют элементы пантеизма, это учение должно быть осуждено. Но все-таки поводом для конфликта с синодом стали выступления владыки Феофана уже против самого главы русской зарубежной церкви, митрополита Антония Храповицкого. Речь идет о его учении об искуплении. Владыка Антоний Храповицкий, как-то выступая против юридической теории искупления, говорил, что, в общем, наше спасение состоялось в Гефсимании, когда божественное сердце оплакало человеческий род. Владыка Антоний не отрицал крестных мук, но считал, что самую тяжелую душевную муку Спаситель пережил именно в Гефсимании. Но против учения владыки Антония выступил и святитель Серафим Соболев, и опять же вот этот скромный, тихий и смиренный владыка Феофан возвысил свой голос, что привело к конфликту. Но дело в том, что слова архипастырей не оказались напрасными. Архиерейский собор Русской зарубежной церкви все-таки посчитал, что катехизис митрополита Антония не стоит вот вводить в учебную программу. Владыка Антоний также отказался от того, чтобы вот свое учение продвигать дальше. Ну и зарубежный синод посчитал, что на это можно остановиться, что не стоит дальше вот обижать почтенного старца митрополита. И вот с этим согласился и святитель Серафим Соболев. Он тоже посчитал, что вот это учение владыки Антония об искуплении, оно может обсуждаться на богословском уровне. А владыка Феофан Быстров посчитал, что этого недостаточно, что необходимо осудить учение владыки Антония как ересь. И вот здесь он, конечно, встретил непонимание, ожидал поддержки от владыки Серафима, но владыка Серафим не хотел идти на конфликт с синодом. И кончилось это все для владыки Феофана разрывом с зарубежным синодом. Он переехал во Францию и остаток своих дней прожил фактически в затворе.
Все-таки вот истина оказалась дороже и превыше всего.
Да. Да, потому что можно сказать, что это владыка Феофан был в эмиграции в русской зарубежной церкви с совестью, но если речь идет о карьере, он, наверное, там где-то вот второе, третье место занимал в иерархии, примерно так. И, конечно, он мог там рассчитывать и на то, что он там когда-нибудь возглавит зарубежную церковь. Вполне такой шанс у него был. Но он вот пошел на этот конфликт, считая, что учение владыки Антония нужно, безусловно, осудить. Вот, он поэтому уехал во Францию, где он уже и провел последние годы своей жизни. Он сначала жил в парижском пригороде Кламар, в доме русских эмигрантов Пороховых, а затем переехал в местечко Лемере. Там был домик у бывшей полтавской помещицы Федченко. Она его помнила еще по Полтаве. А этой помещице принадлежали и три пещеры. В тех краях много пещер. И вот к ее дому примыкали три пещеры в горах, и она предоставила их владыке. В одной он устроил храм, в другой жил сам. И вот так вот последние годы своей жизни он прожил вот в таком затворе. Но из-за того, что вот он оказался и вне зарубежной церкви, и вне юрисдикции владыки Евлодия, и вне московского патриархата, то вот его юрисдикционный статус последние годы его жизни, он как совершенно непонятен, и это смущает. Хотя вот, да, после его смерти зафиксированы были чудеса по его молитвам на его могиле. Ну, мы знаем случаи, когда высказываются какие-то соображения против канонизации того или иного святого, но чудес настолько много по его молитвам, что все возражения просто тонут. Поэтому я думаю, что если будет воля Божия прославить владыку Феофана, то...
Господь этого... как-то это явит.
Да, мы никуда от этого не денемся, и мы тут ничего не сможем изменить. Вот, владыка Феофан умер 19 февраля 1940 года. На его похороны никто из архиереев не приехал. Ну, а владыка Евлодий даже прислал телеграмму, где повелел хранить его как простого инока. Вот так.
Исповеднически, да, прямо как-то, я бы сказала.
Да, вот отчасти, так закончился, да, жизненный путь этого архипастыря. Но, конечно, я думаю, его наследие должно быть востребовано. Как-то у нас очень схематичное о нем представление. Ну, знаем, что духовник царской семьи, что вот против Распутина выступал. Но в целом все-таки его жизнь малоизвестна. Да, а ведь ему принадлежит и пророчество, что все-таки в России в свое время и будет явлен царь, что он предызбран Богом. Это пророчество владыки записал его ученик, архиепископ Авертий Таушев, о котором я тоже, если Богу будет угодно, хотел рассказать в одной из передач. Наследие владыки Феофана еще нужно изучать, и я надеюсь, что оно будет востребовано, и о владыке Феофане мы еще многое-многое узнаем, потому что даже существовал его архив во Франции, который вот частично был вроде бы выкуплен Московской патриархией, частично нет. И я думаю, не такое уж сложное дело этот архив найти. Поэтому тут для историков, для исследователей поле деятельности очень широкое.
Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий радиоцикла, доктор исторических наук, кандидат богословия Андрей Александрович Кострюков.